Календарь событий. «21 октября в 1962 году, 51 год назад, в газете «Правда» появилось стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», которое было написано поэтом сразу после выноса Сталина из Мавзолея в 1961 году. Но тогда оно было отвергнуто редакциями и целый год ждало оттепели. Потрясающе, как можно было написать эти строки тогда, да еще и отнести их в газету. Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина, Сталина вынести. Редактор Косолапов, напечатавший до этого «Бабий Яр», посоветовал поэту обратиться прямо в ЦК к референту Хрущева Лебедеву. Лебедев – убежденный противник сталинизма, слегка подредактировал текст и передал адресату. Реакции Хрущева были совершенно непредсказуемы. Он громил и критиковал Сталина, но никаких других методов правления, кроме сталинизма, не знал. Однако на этот раз в политической борьбе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем, отстраненными от власти, ему понадобилась хоть какая-то точка опоры в обществе. И он обрел ее, как ни странно, в поэзии. Наследников Сталина, видно, сегодня не зря хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами, не нравится время, в котором пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, переполнены. Залы действительно были переполнены. Люди, не веря своим ушам, слушали слова, которые по своей смелости и правдивости превосходили все, что тогда говорилось по радио и с трибун. Секретарь Союза писателей Сурков обвинил Евтушенко в антисоветской деятельности за чтение на своих выступлениях стихотворения «Наследники Сталина». И вдруг Хрущев, выступая перед колхозниками в Абхазии, сказал: «Со Сталином мы недорассчитались». И зачитал с листа все стихотворения Евтушенко. Свершилось, напечатанное многомиллионное тиражами, в «Правде» стихотворение приобрело большую популярность в народе. 21 октября в 1520 году, 493 года назад, Магеллан открыл пролив, названный в наследстве Магеллановым. В сентябре 1522 года в испанскую гавань Сан-Лукар де Барамеда вошло сильно потрепанное судно. Истощенные, оборванные, измученные люди сошли на берег, опустились на колени, поцеловали родную землю. Это вернулось судно «Виктория», единственное из флотилии Фердинанда Магеллана, покинувшей гавань 20 сентября в 1519 году. 18 моряков – вот все, кто остался из отправившихся в далекий путь из 265 человек. Флотилия из пяти небольших кораблей – «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория» – шла, чтобы отыскать пролив в Южной Америке, то есть более короткий путь из Испании в богатейшие страны – Индию и на острова Пряности – Индонезию. При пересечении Атлантики Магеллан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не разлучились. – В конце декабря он достиг Ла-Платы, около месяца обследовал залив, но прохода в Южное море не обнаружил. Вместо него Магеллан увидел широкое устье реки Ла-Платы. Чем дальше корабли плыли к югу, тем становилось холоднее. Магеллан решил перезимовать в бухте Сан-Хулиан. И здесь на следующую же ночь вспыхнуло восстание. Три корабля из пяти вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно в Испанию. Но Магеллан смог подавить мятеж. В августе в 1520 году Магеллан послал на разведку свое маленькое судно «Сантьяго». Оно погибло, но люди, к счастью, спаслись. Так и не дождавшись хорошей погоды, Магеллан покинул место зимовки и через два месяца оказался возле узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако корабли-разведчики вернулись через четыре дня с радостной вестью – пролив найден. 21 октября в 1520 году флотилия вошла в него и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной. Магеллан назвал этот океан «Тихим». Самому Магеллану не суждено было вернуться домой. Отважный адмирал погиб, вмешавшись в междоусобную борьбу правителей достигнутых экспедиции островов, названных позже филиппинскими. Но все же Виктория после многих тяжелых приключений добралась, наконец, до родной гавани. Так закончилось первое в мире кругосветное путешествие, имевшее огромное значение для науки. Экспедиция Магеллана, обойдя вокруг Земли, подтвердила, что Земля – шар. Судьбе Магеллана, его подвигу, посвящен роман Цвейга «Магеллан». 21 октября в 1994 году, 19 лет назад, Академия российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ. Вручаемый победителем приз представлял собой статуэтку, которая изображает Орфея, разрывающего грудь и играющего на струнах своей души. Автор-скульптор Эрнст Неизвестный. Учредителем выступил Российский фонд развития телевидения, некоммерческая организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей всей страны. Фонд был учрежден в 1994 году по инициативе ведущих телекомпаний страны ОРТ, ВГТРК, ТВ-6, НТВ и ряда других. С 2001 года Российский фонд развития телевидения называется Фонд Академии российского телевидения АРТ. В настоящее время общее количество членов АРТ составляет более 500 человек. Первая церемония вручения премии состоялась 5 мая в 1995 году в помещении МХАТ имени Чехова. Ведущими первой церемонии были Арина Шарапова, тогда ведущая вестей на РТР, и Владимир Познер. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовал президент CNN Тед Тернер, коллега и партнер Познера по телемостам Фил Донахью, актер Эл Мертинес, скульптор Эрнст Неизвестный. Для первого конкурса ТЭФИ члены Академии утвердили 12 номинаций. Первая ТЭФИ за особый вклад в развитие телевидения была присуждена посмертно погибшему за 2 месяца до церемонии Владиславу Листьеву. 21 октября в 1997 году была учреждена литературная премия Александра Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. Награждаются премии писатели, живущие в России, пишущие на русском языке, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами. Вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Премия вручается одному писателю или поэту, в редких случаях может быть поделена между 2 кандидатами. Лауреатом премии автор может стать только 1 раз. В случае, если премия присуждается автору посмертно, денежная сумма премии будет использована согласно решению жюри для нового издания сочинений автора или увековечения его памяти. В 2004 году премия была впервые присуждена кинематографистам. Ее лауреатами стали создатели фильма «Идиот» кинорежиссера Владимира Бортко за вдохновенное кинопрочтение романа Достоевского «Идиот», вызвавшее народный оклик и воссоединение современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении, и актер Евгений Миронов за проникновенное воплощение образа князя Мышкина на экране, дающее новый импульс постижению христианских ценностей русской литературной классики. В разные годы лауреатами премии становились академик Владимир Топоров, поэты Инна Леснянская, Ольга Седокова, Юрий Кублановский, писатели Валентин Распутин, Константин Воробьев, Евгений Носов, Леонид Бородин, политолог Александр Панарин, литературный критик и биограф Гоголя Игорь Золотузский. Имя лауреата объявляется в первой неделе марта, начиная с 1998 года. А церемония вручения премии проходит в последнюю неделю апреля в Москве, в помещении Дома русского зарубежья имени Солженицына. 21 октября родился шведский химик, инженер-изобретатель динамита, учредитель премии Альфред Нобель. Родился он в 1833 году в Стокгольме, в Швеции. Его отец, Эммануэль Нобель, был конструктором. Детские годы Альфреда прошли в России, в Санкт-Петербурге. Обанкротившись, семья возвращается в Швецию. Нобель заинтересовался взрывчатыми веществами, такими как нитроглицерин. В 1850-х годах Альфред Нобель вывел специальный состав с участием нитроглицерина, который в 1867 году запатентовал как динамит. По разрешению французских властей открыл фабрику по производству динамита, а позже большие фабрики в Германии и Англии. В 1876 году, пребывая в депрессивном состоянии, 43-летний Альфред знакомится и влюбляется в юную Софи Гесс. В дальнейшем они вместе переехали жить во Францию. В 1888 году по ошибке репортеров в газете опубликовали сообщение о смерти Нобеля. Это оказало на Альфреда серьезное влияние. Когда о нем стали писать «Миллионер на крови», «Торговец взрывчатой смесью», «Динамитный король», он решил сделать так, чтобы не остаться в памяти человечества злодеем мирового масштаба. 27 ноября в 1895 году Альфредом Нобелем было составлено завещание, из которого следовало, что любой человек, внесший весомый вклад в науку, должен быть награжден премией. Он завещал свое огромное состояние на учреждение Нобелевской премии. Фонд Нобелевской премии составлял на тот момент 31 миллион крон. Альфред Нобель умер 10 декабря в 1896 году в Италии. Похоронен на кладбище Нора в Стокгольме. Его честь назван синтезированный химический элемент набелий. В честь Нобеля назван Нобелевский физико-химический институт в Стокгольме.
И все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь.
21 октября в 1945 году родился советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель Никита Михалков. Родился в Москве. Он вырос в знаменитой творческой семье. Мать Наталья Петровна Кончаловская, поэтесса, писательница. Отец Сергей Владимирович Михалков, поэт, писатель, автор текстов государственных гимнов СССР и России. Старший брат известный режиссер Андрей Кончаловский. В детстве Никита одновременно посещал музыкальную школу и театральную студию. Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме «Солнце светит всем» режиссера Войнова. Спустя 2 года он снялся в фильме «Тучи над Борском» режиссера Ордынского, а в 1962 году «Приключения Кроши» режиссера Оганесяна. В 1963 году Михалков поступил в Щукинское училище и сыграл главную роль в киноленте «Я шагаю по Москве», после которой сразу сделался всенародно любимым и очень известным. В 1967 году он принимает решение перевестись на 2-й курс в ГИК, но перед этим заканчивает дипломный проект для Щукинского «12 разгневанных мужчин». В 1971 году заканчивал в ГИК с фильмом «Спокойный день в конце войны», который являлся дипломной работой Никиты. Через 3 года после окончания Михалков режиссирует «Свой среди чужих, чужой среди своих». С тех пор было немало фильмов, в которых признанный мастер российского кино выступал как в качестве актера, так и режиссера. Среди них «Урга», «Территория любви», «Утомленные солнцем» и 2 его продолжения, «Сибирский цирюльник», «12» и многие другие. С 1998 года Никита Сергеевич занимает пост председателя правления Союза кинематографистов Российской Федерации. Также он член Президиума Всемирного Русского Собора, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, сопредседатель Совета Российского Земского Движения. Михалков имеет почетную степень доктора наук Международной Академии Наук и Искусств. К многочисленным наградам народного артиста РСФСР Никита Михалкова относятся ордена Трудового Красного Знамени за заслуги перед Отечеством. Он лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Байсеитовой, Государственных премий России. Никита Михалков 2 раза женат. Первая супруга – актриса Анастасия Вертинская, вторая супруга – Татьяна Михалкова, руководитель фонда «Русский силуэт». Никита Сергеевич имеет многочисленное потомство. Это старший сын Степан, рожденный в 1-м браке, дочь Анна, сын Артем и дочка Надежда.
На душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный вползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, горящих южных живот, где свирепая пуля, как божья метла, океанскую пыль ведет.
Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса.
Глаза взгляд
глядят все с приютной тоской.
И глаза бегают с приютной тоской.
По краю души не верят.